Глава 50. Подарок Гойлов. Никакой лжи. Джекоб не забыл ни данного Лиски обещания, ни той ночи, когда его давал. Но помнил он и комнату синей бороды, и Лискино серебряное лицо. Царская кунсткамера, не избушка Бабы-Яги, но дело могло принять опасный оборот. Он не мог смириться с мыслью, что опять будет бояться за нее, даже если самому придется рисковать головой ради ее любовника. Вечером он подмешал ей снотворное в гороховое пюре, которое повар Борятинского подал к фаршированным фазанам. Аптекарь заверил, что Лиска проспит не меньше 20 часов без всяких последствий. Если так, то Борзой будет на свободе еще до того, как она проснется, или всех их схватят, а может и убьют вместе с ним. Признаться, второй вариант Джекоб считал наиболее вероятным. Его смущало и то, с каким азартом Ханута и Сильвин готовились к своей роли в ночной спасательной операции. Всего в нескольких улицах от царской кунсткамеры находился парк с концертным павильоном, где проходили концерты для высшего общества Москвы. Значит, анархисты вполне могли устроить там очередной поджог. Их многочисленные группы регулярно что-то поджигали в городе. Павильон стоял в глубине парка, и можно было надеяться, что огонь потушит прежде, чем он доберется до близлежащих домов. Сильвина так окрыляла роль анархиста, что он попросил конюха Борятинского записать для него все лозунги, какими когда-либо пачкали стены в Варяге. Один из них Сильвин собственноручно намалевал на стене хозяйского свинарника. Когда Джекоб застал его за этим занятием, канадец, буквально лопаясь от гордости, перечислил ему все дома в Нью-Йорке, где увековечил свое имя. Сильвин Калеб Фаулер был полон сюрпризов. Они с Ханутой договорились, что роль поджигателя возьмет на себя Ханута, а Сильвин распишет лозунгами памятники в парке и несколько близлежащих домов. Джекобу пришлось выслушать подробнейшее повествование Хануты о том, как однажды пьяный посетитель подпалил его деревянный протез и насколько безопаснее будет разводить огонь металлической рукой. Оставалось только надеяться, что все они переживут эту ночь. Дожидаясь наступления темноты, Джекоб не раз пожалел о том, что не успел ступить с Лиской на ковер-самолет до того, как Борзова схватили. Джекобу было не впервой проникать в хранилище магических вещей. В Виенскую кунсткамеру он пробрался благодаря слизи улитки, любого делавшей невидимым. Еще в коридоре Борятинского особняка он спросил Людмилу Ахматову, нет ли таких улиток в Москве, но она лишь сочувственно улыбнулась и шепнула, что принесет кое-что получше. Кроме того, карлица пообещала взять на себя гойльского шпиона, по-прежнему постоянно дежурившего у дворца Борятинского. Лиска легла спать уже несколько часов назад. Снотворное подействовало быстро. А небо этой летней ночью все еще оставалось светлым, когда слуга, тысячу раз извинившись, передал Джекобу полученную еще утром телеграмму от Данбора. «Упоминание посеребренных животных, отчете лотаринского путешественника, ЗПТ, давной 130 лет, ТЧК, стеклянные злодеи, множеством лиц, сказках Камри и Гельвеции превращаются в деревья при лунном свете, ТЧК. Оружие бесполезно, ЗПТ, неуязвимы, ТЧК. Герой сказок Камри спасается на сырой земле, ЗПТ, сказках Гельвеции прыгает в воду, ТЧК. Ольховые эльфы не упоминаются, ЗПТ, но есть истории о человеческих посланцах бессмертных, ТЧК. Не забывай, ЗПТ, источники сомнительные, ТЧК. Лучший совет — держи зеркальцев подальше, ТЧК. Не хочу увидеть вас Лиской в виде серебряных статуй, ТЧК. Привет другой стороны света, ЗПТ, Данбор. Держись подальше. Как же Джекобу хотелось последовать совету Данбора. Колокола многочисленных московских церквей пробили полночь, когда Джекоб в последний раз заглянул в комнату Лиски удостовериться, что она спит. Аптекарь не обманул. Под окном ее комнаты из ворот выскользнули Сильвин с Ханутой, точно мальчишки, отправляющиеся на ночные проделки. Приятно было видеть Хануту таким, ведь в Шранштайне он уже просил Джекоба проверить на предмет орфографических ошибок собственноручно составленную им надпись на могильном камне «Альберт Ханута, охотник за сокровищами, все еще в поиске». Эта ночь может уложить старика в могилу в Москве. Но если это произойдет, Альберта Хануту такая кончина наверняка устроит больше, чем смерть в собственной постели в Шванштайне. На тумбочке возле Лискиной кровати лежало явно не то перо, с помощью которого Джека перехитрил Бабу-Ягу. Это было маховое перо дикого гуся. Лиска повернула голову во сне и Джека пожалел, что не может прочитать на ее лице, кто ей снится.
«Что, правда, Джекоб?»
Он погладил ее по щеке.
«Почему бы не оставить Борзова там, где он есть? Даже Лиска не стала бы требовать, чтобы Джекоб рисковал головой ради него.
Но она и не простит, если он позволит Орландо умереть, не дав возможности ей спасти его. А сам он, если Борзой умрет, до конца жизни будет спрашивать себя, не была бы ли она счастлива с Орландо». Ахматова сдержала слово. Шпиона Гойла у ворот не было, однако на московских улицах все еще бурлила жизнь. Нищие, пьяницы, девушки-цветочницы, множество знатных людей и офицеров, спешащие куда-нибудь на бал, перекинуться ночью в карты или в какой-нибудь из многочисленных городских борделей. На каждом углу стояли гадалки, бродячие торговцы или дрессировщики с ручными медведями, но чем ближе к зданию Кунсткамеры, тем стремительнее город пустел. Обсуждался вопрос о переносе коллекции в Кремль, но этого, к счастью, пока не произошло, иначе их ночное предприятие было бы еще более безнадежным. Дворец, где хранились магические сокровища варяги, окружали правительственные здания и несколько школ. Когда Джекоб подъехал, света в окнах нигде не было. Ахматова ждала его в неосвещенном переулке, почти невидимая в черном платье. Стоявший рядом с ней карлик шепотом представился, и его имя показалось Джекобу знакомым, как и бородатое лицо. Василий Сокольский. В одном из крупнейших цирков Москвы выступал артист с таким же именем. Труппа однажды гастролировала в Альбионе, и Джекоба восхищали его безрассудно смелые трюки. Сценический псевдоним Сокольского — Муха, и нетрудно было догадаться, какую роль отвела ему Ахматова этой ночью.
«Бесшабашный?»
— переспросил Сокольский, когда Джекоб, понизив голос, в свою очередь представился.
«Вы тот самый охотник за сокровищами, за голову которого один карлик-торговец в Терпевесе предложил в награду килограмм золота?»
«Килограмм?» Любому, кто знал Эвенауга Валианта, было ясно, что тот никогда не заплатит такого вознаграждения. Тем не менее, Джекоб счел это за честь. Очевидно, его заклятый друг серьезно обиделся за то, что Джекоб одурачил его в мертвом городе. Людмила вслушалась в ночь. На пустых улицах надрывались колокола пожарной команды.
«Ваши друзья весьма пунктуальны». Карлица одобрительно улыбнулась Джекобу.
«Ну а где еще один ваш помощник?» — шепотом спросил он. «Хотя одним больше, одним меньше, вряд ли это повлияет на успех их безумной затеи». Словно в ответ на темной улице показался силуэт. О том, кто это, говорил не только рост, но и походка — волколак. Среди них попадались необыкновенно удачливые охотники за сокровищами и головорезы, и с некоторыми Джекобу уже доводилось встречаться. Подобно лисе, они могли сами призывать мех, однако, будучи оборотнями от рождения, были вынуждены, в отличие от нее, менять обличие каждый день, чтобы держать волка под контролем. Те из них, кто об этом забывал, вскоре уже выли на луну, полностью утратив способность превращаться по своей воле. Людмила не предупреждала об участии в деле волколака, и Джекоб обрадовался вдвойне, что с ними нет Лиски. Много лет назад она убила одного из них. По слухам, они такое чуяли. Волколак не представился. Как феи и ведьмы, они любили хранить свои имена в тайне. Приветственно кивнув карликам, он внимательно оглядел Джекоба бледно-золотистыми глазами. В некоторых странах матери топили детей, родившихся с волчьими глазами, но варяги их почитали. В конце концов, сами цари утверждали, что происходит от волков и медведей.
«Все в порядке. Охранники у ворот и армию не заметят».
Шипнул он так хрипло, что легко было представить, как этот шепот переходит в волчий рык.
«Видели бы вы их. Вытягивают шею, будто хотят увидеть, что там за крышами. Теперь остается только надеяться, что наши героические пожарные не станут слишком усердствовать».
Людмила Ахматова запустила руку в карман плаща и сунула каждому нечто похожее на пыльный клубок шерсти. Сокольский разглядывал свой с недоверчивым удивлением.
«Кожа ночи»,
— благоговейно прошептал он,
— «сшита из паутины с изгороди Бабы-Яги. Раздобыть ее сложнее, чем трехглавого орла»,
— шепотом добавил волколак.
«Как тебе удалось достать сразу четыре?»
«У меня был как-то воздыхатель, который ими торговал», — объяснила Людмила и принялась, пощипывая, расправлять свой клубок.
Образовавшиеся таким образом накидки, стоило их набросить, делали любого невидимым. Это было странное зрелище, как все они по частям исчезают в ночи.
«Не обижайся на мой вопрос.
«Но, Орландо, ты экипировала так же?» — шепотом спросил Сокольский.
«Да, и кожа ночи позволила ему пройти мимо охранников, но не в дверь секретного крыла», — ответила Людмила. «Господин Бесшабашный здесь, чтобы избавить нас от подобных проблем».
Джекобу оставалось только надеяться, что не разочарует Ахматову. По плану им нужно было забраться во дворец по фасаду с тыльной стороны. Хорошо бы пожарные команды шумели подольше, отвлекая караульных от обхода, потому что канат, по которому предстояло подняться на третий этаж, кожа ночи невидимым не делала. Джекоб в который раз возблагодарил судьбу за то, что за зеркалом охранная сигнализация оставалась делом далекого будущего. Окружавшую дворец стену защищали одни железные шипы, которые Сокольский с легкостью выдергивал из камня, словно стебельки цветов. Из всех металлов карлики не могли справиться только с серебром, однако большинство строительных подрядчиков легкомысленно воздерживались от огромных расходов. Ханута с Сильвином хорошо делали свое дело. Ни один из охранников даже не оглянулся, когда муха спрыгнул во внутренний двор. Ночь эхом разносила возбужденные голоса и звон пожарных колоколов. Только бы теперь Ханута не слишком увлекся, чтобы эта парочка не угодила в тюрьму. Одной спасательной операции за ночь более чем достаточно. Сокольский полностью оправдывал свой сценический псевдоним. Без видимых усилий, взбираясь по стене, муха и впрямь походил на насекомое. С решетками на окнах руки карлика разобрались так же легко, как и с шипами на стене. Надежно скрытые от глаз кожей ночи, участники операции давали знать о себе друг другу шепотом, чтобы всем разом не браться за спущенный мухой из окна канат. Волколак уже начал подъем, когда один из охранников все же вспомнил о своих обязанностях и едва не налетел на ждавшего у стены Джекоба, но благодаря коже ночи не заметил ни его, ни канат, который Джекоб закрывал своим телом. Невидимый. Джекобу никогда не нравилось это ощущение, хотя его ремесло требовало прибегать к такому средству довольно часто. Шпиона Людмилы предупредили, что после того, как Теннант запросто добрался до двери секретного крыла, царь велел запустить в кунсткамеру борзых. Когда Джекоб перемахнул через подоконник, собаки, прижав уши, стояли среди витрин, но стоило волколаку, сняв кожу ночи, протянуть к ним руку, они стали кроткими, как домашние собачки. В зале, где они оказались, хранились волшебные яйца. Джека был рад взглянуть на них еще раз, без набивающих сон комментариев Молотова. Некоторые были не больше куриного яйца, а по сравнению с другими смехотворно маленькими показались бы и страусиные. Оболочка у них была из золота с эмалью, а внутри, в зависимости от размера, умещались сады, леса или целые экзотические острова. Золотых дел мастер языки Август Якобс, из мастерской которого вышли эти яйца, по слухам, учился у рудных гномов, а его потомки до сих пор были царскими ювелирами. Джекоба так и подмывало стянуть один из шедевров для Лиски, ей бы понравилось всегда носить в кармане лес, но яйца пользовались такой известностью, что их тут же опознали бы как краденые. Ножевую проволоку, сгубившую Теннанта, мог обезвредить предмет, хранившийся в следующем зале. Плавящая секира из нихона, выкованная не менее искусно, чем их мечи. Молотов подробно рассказал Джекобу, как цари ей завладели, но о ее магических свойствах знал немного. Открывая витрину, Джекоб уделял внимание только установленной снаружи системе безопасности. Мозг его, видимо, по-прежнему слишком занимали все эти нежелательные мысли о Лиске и Орландо. А ведь он сам неоднократно предостерегал беспечных музейных кураторов от крошечных мушек-болеголовок, любящих гнездиться в деревянных рукоятках магических вещей. Укус Джека почувствовал лишь только просунул руку в витрину. Яд вызывал нарушение равновесия и потерю сознания. Прекрасная работа, Джекоб.
Когда он вынимал секиру, рука уже начала распухать. Теперь оставалось лишь надеяться, что организм сумеет справиться с ядом, пока они не окажутся в безопасности. Все остальные уже вошли в зал со сказочными животными. Оборотень встал как вкопанный, не отводя глаз от клетки с серым волком.
«Лучше будет выпустить его, когда освободим пленников», — прошептал ему Джекоб. «А еще лучше выпустить всех. Они отвлекут охрану, и мы успеем сбежать».
Людмиле эта идея не нравилась. Джекоб видел, что она боится диких созданий, рычащих и вопящих в своих клетках. Однако карлица была достаточно умна, чтобы понимать, что волколак без серого волка не уйдет, а Джекоб считает своим долгом освободить всех остальных, думая о Лиске. На двери, возле которой Молотов закончил свою экскурсию, до сих пор виднелись следы взрывчатки, которую Людмила раздобыла для Орландо. Джекоб гадал, чем тот пытался справиться с ножевой проволокой. Секира расплавил ее, не включив сигнализацию. Остальное оказалось несложно, потому что другие системы безопасности уже повредила взрывчатка. Прежде чем открыть дверь, Джекоб сунул секиру в рюкзак. Если их накроют, кража окажется самой мелкой из проблем. Варяги многие критически относились к любым прогрессивным явлениям и стремились вернуться в старые добрые времена. Царь считался умеренным представителем этого лагеря. Секретное крыло кунсткамеры напоминало о том, что старые времена были далеко не только добрыми. Прошлое здесь гнездилось в стенах, как грязь, а клетки использовались по назначению, не скрывая его за позолотой. Борзые поджали хвосты, когда газовый фонарь Людмилы выхватил из темноты усеянный шипами прутья решеток. Плиты пола хранили следы знаменитых узников, от когтей, шипастых хвостов, лап, прожигавших даже камень. В первой клетке оказалась заперта птица с лицом и грудью женщины. Ее бледно-голубое оперение утратило блеск уже явно много десятилетий назад. Сирин — птица горя и печали. История Сирини в Варягии больше, чем у нее самой перьев. Ее отловил один из предков нынешнего царя, чтобы лично искоренить горе. Но неделю спустя сестру, Сирин Алконос, называемую также птицей радости, обнаружили мертвой в лесу, где обитали они обе. Найденное в ее мертвом теле яйцо хранилось в соседнем зале. Все цари однажды допробовали вывести из него птенца, но что бы ни скрывалось в яйце, оно либо умерло, как сама птица радости, либо еще ожидало под голубой скорлупой своего часа. Мимо клетки Сирин пробежали борзые, и птица отчаянно захлопала крыльями. Золотые стержни перьев задели железные прутья, и те зазвенели, как колокольчики, а Сирин издала такой пронзительный крик, что уши заткнул даже волколак. С губ женщины крик сорвался птичий. Людмила погасила фонарь, чтобы охранники не увидели света, если крик привлечет их внимание к окнам, но никто так и не появился. Слышалось только, как когти Сирин скребут по насесту. Туда-сюда, туда-сюда, и так уже более сотни лет. Людмила снова зажгла фонарь, и когда свет выхватил из мрака следующего узника, Джекоб забыл и об укушенной руке, и об усиливающемся головокружении. Эта клетка размером чуть ли не с вагон поезда была все же слишком тесной для скорчившегося в ней существа. Говорили, что последние драконы, перед тем, как их полностью истребили, спаривались с другими животными. У существа с туловищем дракона головы на двух длинных чешуйчатых шеях напоминали головы гигантских горных козлов, водившихся кое-где в горах Варяги. Кем бы ни были предки этого чешуйчатого существа, в плену оно страдало не меньше, чем птицы горя и печали. И все-таки сердце Джекоба забилось сильнее. Драконы. Он по-прежнему лелеял мечту однажды встретить за зеркалом одного из них. Это существо, что неотрывно смотрело на него потухшими глазами, походило на его мечту так же мало, как осел на лошадь, и все же это давало надежду. У следующих клеток стены были железными, и увидеть заключенных позволял лишь глазок в двери. В таких обычно запирали ведьм и колдунов. Первая оказалась пустой, следующие на ржавом полу спали двое мужчин. Брюнель выглядел невредимым, зато Орландо досталось основательно. Замок не поддавался, и Ахматова вдавила железную дверь локтем. У карликов женщины не слабее мужчин. Сокольский помог ей отогнуть металл. Орландо с трудом встал на колени, зато Брюнель прополз в отверстие с таким проворством, словно не первый раз сбегал из тюремной камеры. Увидев Джекоба, он оторопело вытаращился на него, даже забыв распрямиться. Странно. Джекоб не ожидал, что Брюнель его помнит. Должно быть, офицер, представивший их друг другу в Голдсмуте, долго пел ему дифирамбы. Орландо, плохо держась на ногах, лишь молча кивнул ему. Не похоже, что у него оставались силы на что-то большее. Человеку-волку пришлось подставить ему плечо. Остальные клетки они только приоткрыли, чтобы успеть добраться до окна, прежде чем узники поймут, что свободны. Набрасывая на плечи кожу ночи, они слышали, как те скребутся и хлопают крыльями у них за спиной. Людмила достала еще два клубка для Орландо и Брюнеля. Борзова для верности обвязали канатом. Он слишком ослабел, чтобы спускаться самостоятельно. Людмила явно задавалась вопросом, не назвал ли он палачам ее имя. В районе парка небо над домами побагровело, и Джекоб тревожился. Вдруг вместе с павильоном Ханут опустил на воздух и себя. Волколак уже стоял внизу, когда один из охранников заметил канат. Солдат сделал всего пару шагов, однако успел выстрелить, прежде чем его погреб под собой волк. Когда подоспели другие охранники, Джекоб уже достал пистолет, но благодаря птице Сирин стрелять не пришлось. Охранники в страхе съежились на земле, когда она с негодующими криками взвилась из окна в небо. Джекоб уже спрыгивал со стены на улицу, и в эту минуту следом за ней вылетел серый волк. Охранники, задрав голову, таращились на него, как зачарованные дети, не помня, где они и зачем на них форма. Над ними среди звезд кружили сказки, на которых они выросли. Повозка мусорщика ждала, как и было условлено, за кунсткамерой. Кожа ночи тем временем стала прозрачной, как паутина, из которой ее сделали, и они сняли ее, прежде чем сесть в повозку. Несмотря на исходившую от их примитивного транспортного средства вонь, Брюнель вскарабкался туда так же торопливо, как выползал из камеры. Зная об изобретениях этого человека, Джека представлял его себе более мужественным. Хотя, с другой стороны, трусость наверняка отлично мотивирует создавать оружие и бронированные стены. Орландо и Сокольский тоже уже сидели в повозке, когда через стену кунсткамеры перемахнул огромный полупрозрачный волк. Так легко, словно на него не действовало земное притяжение. Оборотень принимал человеческий облик медленнее, чем Лиска. С лица шерсть сошла, только когда он пересек улицу. Волколак хромал, однако кровь на его руках явно была не только его. Один из охранников, отвлекшись от волшебства в небе, прицелился в оборотня сквозь решетку ворот. Застрелив охранника, Людмила спокойно вернула пистолет в карман, как человек, который уже не раз убивал. Утром Молотов расспрашивал одного из охранников о здоровье больной сестры. Все они были не старше Уилла. Джекобу тоже слишком часто приходилось убивать, но радовало, что от этого его по-прежнему с души воротит. Он уже ощущал яд мушек болиголовок во всем теле. Волколак поймал его, когда у него подогнулись колени. Он хотел показать ему кус на руке, чтобы объяснить, что происходит, но сил не оказалось даже для этого. Джекоба затащили в провонявшую мусором повозку, и последнее, что он увидел, было испуганное лицо Брюнеля.